Глава 41. Когда Лэнгдон с Сиеной протиснулись в дежурное помещение следом за Мартой и двумя охранниками, швы на затылке Лэнгдона снова заныли. Крошечная дежурка оказалась ничем иным, как бывшим чуланом, оборудованным компьютерами и мониторами. Очень душная, она была еще и насквозь прокурена. Лэнгдону тут же стало не по себе, стены как будто норовили его расплющить. Марта уселась перед экраном с зернистым черно-белым изображением Андита, снятого камерой над дверью. Цифры в углу кадра показывали, что запись перемотана на вчерашнее утро, ровно на 24 часа назад. Тогда музей еще не открыли. А до вечернего прихода Лэнгдона и до Умина оставался целый день. Охранник включил перемотку вперед. И в Андита потоком хлынули туристы, двигающиеся быстрыми мелкими рывками. Самой маски с этой точки видно не было, но она явно находилась на своем месте, потому что туристы то и дело останавливались, заглядывали в шкафчик и щелкали фотоаппаратами, а затем шли дальше. «Скорее, пожалуйста», — думал Лэнгдон, — «ведь полиция уже в пути». Конечно, они с Сиеной могли бы просто извиниться и покинуть музей, но им нужно было увидеть эту запись. Она обещала многое прояснить. А кадры на экране мелькали все быстрее, и Андита уже перечеркнули вечерние тени. Туристы продолжали носиться туда-сюда, но вот толпа поредела и внезапно совсем исчезла. Когда счетчик времени показал 17:00, в музее погас свет, и воцарилась тишина. 5 часов. Время закрытия. «Аументе ля велочита», — скомандовала Марта, подавшись вперед и устремив на монитор пристальный взгляд. «Увеличьте скорость». Охранник послушался. Цифры на счетчике побежали еще стремительнее, и около 10 вечера в музее вдруг снова вспыхнул свет. Охранник мгновенно перевел воспроизведение в обычный режим. Чуть позже в поле зрения возникла знакомая округлая фигура Марты Альварес. За ней по пятам шел Лэнгдон в своей обычной одежде, твидовом пиджаке Кэмберли, безупречно выглаженных брюках цвета хаки и туфлях из кордовской кожи. Однажды под его рукавом даже блеснули наручные часы, очевидно, те самые, с Микки Маусом. А вот и я, до того, как в меня стреляли. Оказалось, что наблюдать за самим собой в те моменты, о которых ты ничего не помнишь, очень тревожно и неприятно. Я пришел сюда вчера вечером, чтобы взглянуть на посмертную маску Данте. Где-то в промежутке, отделяющем ту минуту от этой, он умудрился потерять свою одежду, часы с Микки Маусом и 2 дня жизни. Стараясь ничего не упустить, Лэнгдон с Сиеной придвинулись поближе к Марте и охранникам. Немой фильм продолжался. Лэнгдон и Марта подошли к шкафчику с маской и стали ее разглядывать. Затем дверной проем в стороне от них заслонила чья-то широкая тень, и в кадре появился чудовищно располневший человек. В светло-коричневом костюме и с портфелем в руках он еле протиснулся в дверь и побрел к ним, с трудом переставляя ноги. По сравнению с ним даже беременная Марта казалась стройной. Лэнгдон сразу же узнал толстяка. Иньяцио. «Это Иньяцио Бузони», — прошептал он на ухо Сиене. «Директор музея опера Дель Дуомо. Мы с ним знакомы несколько лет. Правда, при мне никто не называл его Дуомино». «Очень подходящее прозвище», — шепнула в ответ Сиена. В прошлом Лэнгдон неоднократно обращался к Дуомино за справками по вопросам, связанным с историей собора Санта-Мария-дель-Фьори и хранящимися в нем произведениями искусства, однако визит Иньяццо в Палаццо Векьо выглядел Странным. Это была не его вотчина. Впрочем, Иньяццо Буззони был не только влиятельной фигурой во флорентийском мире искусства, но и горячим поклонником Данте и знатоком его творчества. Если у кого и наводить справки насчет посмертной маски Данте, то у него. Когда Лэнгдон снова переключил внимание на экран, он увидел, что Марта терпеливо дожидается своих гостей у дальней стены Андита, а те подошли к ограждению и перегнулись через канат, чтобы рассмотреть маску как можно подробнее. Они что-то увлеченно обсуждали, а время шло, и Марта за их спинами уже украдкой поглядывала на часы. Лэнгдон пожалел, что камера наблюдения не записывает звук. «О чем мы с Иньяццо говорим? Что ищем?» В этот миг его двойник на мониторе переступил через канат и наклонился к самому шкафчику, едва не ткнувшись носом в стекло. Экранная Марта тут же вмешалась, скорее всего, попросила его соблюдать правила, и нарушитель с виноватым видом вернулся за ограждение. «Простите за такую строгость», — сказала настоящая Марта, взглянув на Лэнгдона через плечо. «Но я ведь уже говорила вам, что шкафчик антикварный и очень хрупкий. Владелец маски потребовал, чтобы мы никого к нему не подпускали, и открывать его в свое отсутствие запретил даже нашим работникам». Лэнгдон не сразу осознал смысл ее слов. «Владелец маски?» Он думал, что маска — собственность музея. Сиена тоже удивилась и немедленно подала голос. «Разве маска не принадлежит музею?» Снова обратившись к монитору, Марта покачала головой. «Один богатый меценат пожелал выкупить у нас посмертную маску Данте, но при этом обещал оставить ее в постоянной экспозиции. Он предложил нам целое состояние, и мы с радостью согласились». «Постойте-ка», — сказала Сиена. «Он заплатил за маску и оставил ее у вас?» «Стандартная практика меценатов», — вмешался Лэнгдон. «Таким образом, они перечисляют на счета музеев крупные суммы без необходимости регистрировать их как пожертвования». «Этот меценат был необычной личностью», — сказала Марта. «Прекрасный знаток Данте. Однако немного, как это по-английски, фанатико». «И кто же он такой?» В небрежном тоне Сиена проскользнула нотка напряжения. «Кто?» — Марта нахмурилась, не отрывая взгляда от экрана. «Ну, думаю, вам недавно попадалось в новостях имя швейцарского миллиардера Бертрана Зобриста». Лэнгдону это имя было знакомо лишь отдаленно. Однако Сиена схватила его за локоть и крепко сжала, словно перед ней вдруг выросло привидение. «Да-да», — с запинкой пробормотала она, ее лицо стало пепельно-серым. «Бертран Зобрист, знаменитый биохимик, сделал себе состояние еще совсем молодым, запатентовав свои биологические разработки». Она с усилием сглотнула, потом наклонилась к Лэнгдону и прошептала. «Зобрист фактически изобрел зародышевое манипулирование». Лэнгдон не имел ни малейшего понятия о том, что такое зародышевое манипулирование. Но звучало это зловеще, особенно с учетом обрушившейся на них лавины образов, связанных с чумой и смертью. «Любопытно», — подумал он, — «почему Сиена столько о нем знает? Потому ли, что хорошо разбирается в медицине? Или потому, что Зобрист был вундеркиндом, как и она сама? Может, уникумы имеют обыкновение следить друг за другом?» «Впервые я услышала о Зобристе несколько лет назад», — объяснила Сиена. «Тогда он выступил с рядом крайне вызывающих публичных заявлений». Она помедлила. Лицо ее было мрачно. «Речь шла о росте населения. Зобрист убежден в правильности уравнения демографического апокалипсиса». «Прошу прощения». «По сути говоря, это математическое признание того, что количество людей на планете растет. Мы живем дольше, а наши природные ресурсы истощаются. Теория подсказывает, что в будущем нас ждет не что иное, как апокалиптический коллапс общества.
Зобрист во всеуслышание заявил, что человечество не переживет текущего столетия, если только какая-нибудь глобальная катастрофа не повлечет за собой массовую гибель населения.
Сиена тяжело вздохнула и посмотрела Лэнгдону прямо в глаза.
«Да что греха таить!» Зобрист однажды произнес такую фразу. «Самой большой удачей Европы была черная смерть».
Лэнгдон ошеломленно уставился на нее. Волосы у него на затылке зашевелились, а в сознании снова вспыхнул образ чумной маски. Все утро он гнал от себя мысль, что история, в которую он угодил, как-то связана со смертельной заразой. Но опровергнуть эту догадку было все труднее и труднее. Конечно, заявление Зобриста о том, что черная смерть была самой большой удачей Европы, выглядело аморальным. Однако Лэнгдон знал, что многие историки отмечают благоприятные социоэкономические последствия массового вымирания европейцев в XIV веке. До Великой чумы средневековая Европа страдала от перенаселения, голода и экономических трудностей. Но тут явилась ужасная черная смерть, и эффективно, проредив человечье стадо, создала изобилие еды и возможностей, которое, по мнению многих историков, стало главным катализатором развития Ренессанса. Перед мысленным взором Лэнгдона возник значок биологической угрозы на капсуле с измененной картой Дантова ада, и его будто окатило ледяной водой, ведь этот жуткий проектор кто-то изготовил. И Бертран Зобрист, биохимик и рьяный поклонник Данте, теперь казался самым логичным претендентом на эту роль – отец зародышевого манипулирования. Кусочки головоломки в сознании Лэнгдона мало-помалу складывались в цельную картину. К сожалению, картина эта пугала его все больше и больше.
«Прокрутите вперед», – приказала Марта охраннику. Ей надоело наблюдать за беседой Лэнгдона с Иньяццо Бузони, и хотелось поскорее выяснить, кто же пробрался в музей и украл маску. Охранник включил перемотку, и счетчик времени побежал быстрее. 3 минуты 6, 8. Стоя за спинами мужчин, Марта на экране все чаще переминалась с ноги на ногу, и то и дело поглядывала на часы.
«Извините, что мы говорили так долго», — сказал Лэнгдон. «Похоже, вы устали».
«Сама виновата», — откликнулась Марта. «Вы оба настойчиво предлагали мне пойти домой. Охранники, мол, вас выпустят, но я сочла, что это будет невежливо».
Вдруг экранная Марта исчезла. Охранник перевел запись в обычный режим.
«Все в порядке», — сказала настоящая Марта. «Я помню, что отлучилась в уборную». Охранник кивнул и хотел было вновь запустить перемотку, но Марта схватила его за руку.
«Аспетти! Подождите!» Ее взгляд был прикован к экрану, а на лице читалось изумление. Лэнгдон тоже растерялся. Что происходит? Не веря своим глазам, он смотрел, как его двойник протягивает руку в перчатке и берется за край дверцы шкафчика, легонько тянет ее на себя. Затем дверца подается и медленно поворачивается на петлях, открывая доступ к посмертной маске Данте.
Марта Альварес невольно ахнула и прижала ладони к щекам.
Разделяя ее ужас, Лэнгдон наблюдал, как он сам запускает руки в шкафчик, осторожно подхватывает маску Данте с обеих сторон и извлекает ее на свет Божий.
«Диуми салви!» — взорвалась Марта, с трудом поднимаясь на ноги и поворачиваясь к Лэнгдону. «Косче фата! Перке!»
«Боже всемогущий, что вы сделали? Зачем?» Не успел Лэнгдон ответить, как один из охранников выхватил черную беретту и взял его на прицел. «Господи боже!» Роберт Лэнгдон
смотрел в черное дуло пистолета и чувствовал, как стены крошечной комнаты сжимают его, точно тиски. Марта Альварес не спускала с него глаз. На ее лице застыло выражение недоумения, смешанного со смертельной обидой. На экране монитора у нее за спиной двойник Лэндона внимательно разглядывал маску, подняв ее поближе к свету. «Я взял только на минуту», — воскликнул Лэндон, молясь про себя, чтобы это оказалось правдой. «Иньяццо обещал, что вы не рассердитесь». Марта ничего не ответила. Вид у нее был ошеломленный. Она явно не могла понять, почему Лэнгдон ей солгал, и как у него вообще хватило совести стоять рядом с ней, как ни в чем не бывало, и смотреть запись, зная, в чем его сейчас уличат. «Да я и не подозревал, что полезу в шкафчик». «Роберт», — прошептала Сиена, — «глядите, вы что-то нашли». Несмотря на их плачевное положение, она не спускала глаз с экрана, готовая пожертвовать всем, лишь бы получить ответы. Между тем, экранный Лэнгдон чуть наклонил поднятую вверх маску. Было ясно, что его внимание привлечено чем-то на ее тыльной стороне. Камера висела под таким углом, что на долю секунды маска заслонила часть лица Лэнгдона, и глаза мертвого Данте оказались на одной линии с его глазами. Он вспомнил зловещее утверждение. «Истину можно увидеть только глазами смерти». И по спине у него пробежал холодок. Лэнгдон не имел представления о том, что он разглядывает на обратной стороне маски. Но в этот миг его двойник на экране поделился своим открытием с Иньяццо. Тот отпрянул, тут же полез за очками и посмотрел на маску еще и еще раз. Потом, энергично кивая, толстяк принялся взволнованно расхаживать по Андито. Вдруг оба насторожились. Видимо, из коридора донеслись какие-то звуки. Скорее всего, это возвращалась Марта. Лэнгдон поспешно извлек из кармана пакет с застежкой молнии, опустил туда маску и бережно передал застегнутый пакет Иньяццо, а тот с явной неохотой положил его в портфель. Потом Лэнгдон быстро закрыл стеклянную дверцу опустевшего антикварного шкафчика, и оба гостя зашагали навстречу Марте, чтобы помешать ей обнаружить пропажу. Теперь уже оба охранника держали Лэнгдона под прицелом. Покачнувшись, Марта оперлась о стол. «Не понимаю», — вырвалась у нее. «Посмертную маску Данте украли вы с Иньяццо у Бузони?» «Нет!» — воскликнул Лэнгдон, решив блефовать до последнего. «Владелец маски разрешил нам вынести ее из здания на одну ночь». «Владелец?» — переспросила она. «Бертран Зобрист?» «Да, господин Зобрист попросил нас изучить пометки на ее обратной стороне. Мы встречались с ним вчера вечером». Глаза Марты метали молнии. «Профессор, я абсолютно уверена, что вчера вечером вы с Бертраном Зобристом не встречались». «Как это не встречались?» Сиена остановила Лэнгдона, мягко взяв его за локоть. «Роберт», — она печально вздохнула, — «6 дней тому назад Бертран Зобрист бросился с башни Бадди в нескольких кварталах отсюда.